Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем беседу с Александром Азизовичем Музафаровым, замечательным историком, экспертом Фонда исторической перспективы. Мы говорим с вами о последствиях революционного переворота 1917 года в сфере внешней политики. И вот здесь я хочу адресовать вам, Александр, вопрос, который проходил множество раз через бурную полемику, он многих задевает. Ведь очень часто сторонники революционного переворота и новой революционной внешней политики говорят, ну и что, собственно, Брестский мир заключался в тот момент, когда советское правительство было уверено в том, что он долго не продержится. Начнется Великая общеевропейская революция, и в ходе этой революции сам смысл сохранения границ исчезнет. Два пролетариата, немецкий и русский, сольются в восторженных объятиях. И вот, видите, действительно, буквально через несколько месяцев Брестский мир был денонсирован. Видите, как мудро распорядилась судьбой этих дипломатических переговоров советское правительство. Что ответите вот на такие контраргументы?
Ну, во-первых, если советское правительство знало, что Германия находится в кризисном предреволюционном состоянии, возникает вопрос, зачем же ей облегчать жизнь и продлять агонию кайзеровского режима на несколько месяцев, заключая этот самый необходимый Германии мир.
А, то есть в этой логике прав-то был Троцкий.
Понимаете, Троцкий ставил вопрос даже о распуске армии, да, то есть не мира, не войны, а армию распустить. В принципе, если бы советское правительство продолжило бы ту же политику, что и временную, то есть просто сдерживание огромного Восточного фронта, оно бы добилось гораздо больших успехов. Революция в Германии могла произойти, кстати, гораздо раньше, это уже если говорить. Но большевики были связаны давлением, которое оказывали их, скажем так, спонсоры из германского генштаба.
Ну, даже если на момент заключения Брестского мира это, как вы говорите, спонсорская помощь прекратилась, они, очевидно, были связаны прежде всего тем, что опасались дальнейшего наступления германских войск. Оно грозило просто прервать существование их политического режима.
Скажем так, грозило, но несколько опосредованно. То есть оно бы не грозило, если бы большевики не начали уничтожать армию. Но большевики боялись армии. Ведь напомню, в октябре 1917 года большевики, сформировав свое правительство, формально сменили одно временное правительство другим. Совнарком не отменил выборы в учредительное собрание. Я напомню, что учредительное собрание должно было собраться в январе 2018 года, выборы хорошо шли в октябре-ноябре на фоне всех этих событий в Петрограде, и шло оно на основании бумаги, которую издал в свое время великий князь Михаил Александрович. То есть это еще сохранение какой-то легитимной связи со старой Россией.
Бумага по отказу от престола, которая передала бразды правления Временному комитету депутатов Думы.
Совершенно верно, но эта бумага не была формально отказом от престола, а было сказано отложение вопроса престола наследия до созыва учредительного собрания. То есть Михаил не вступал на трон непосредственно в момент, когда ему передал власть брат, но он и не отказывался от него окончательно. Он как бы передавал вот эту эстафету, решил принять власть по воле народа, как он сам говорил.
То есть, а посмотрим, скорее всего, все-таки изберут.
Да, мало ли, так сказать, как оно сложится. А важно было другое, что, конечно, в виде состава учредительного собрания сложно предположить, чтобы оно вручило власть законному императору.
Но там были в основном представители левых радикальных социалистических партий.
В то же время СССР, они были большевики. Не настолько радикальны, чтобы поставить в России чудовищный эксперимент по полному упразднению национальной государственности и превращению в плацдарм для строительства всемирной коммунии. Безусловно, общество тому так довольно равнодушно приняло переворот большевиков, сопротивление ему было, как мы знаем, только в Москве, что оно ждало созыва учредительного собрания. На учредительное собрание отчасти ориентировался армией, поэтому большевикам так важно было уничтожить армию, чтобы потом никто не помешал разогнать учредительное собрание, захватить власть окончательно. А именно уничтожение армии большевиками и открыло немцам дорогу. То есть то, что армия не могла сдерживать, да, вот эти полуразложившиеся немецкие отряды, слабые немецкие отряды, наступавшие зимой 1918 года, это говорит о том, что с армией радикально поработали большевики, ее уничтожая. Убийство генералов, офицеров, роспуск, демобилизация солдат открывали немцам дорогу. Большевики сами себя поставили в такое положение, когда немецкие генералы могли им диктовать условия.
Ну что ж, вот ситуация после Брестского мира. На протяжении довольно значительного периода, до конца, собственно, 1918 года, условия этого мира действуют. Он не отменен, не денонсирован. Действительно, существует казачья гетманщина, которая контролируется немецкими войсками. Действительно, немецкие войска, ну, хотя бы в незначительной степени, но контролируют оккупированные территории, очень значительные территории. И, как это ни парадоксально, но многие были им за это благодарны. Немецкая власть, безусловно, оккупационная, безусловно, недружественная, была довольно длительное время гарантом от революционных потрясений, от революционного хаоса. Когда происходит взлом всей этой ситуации?
Это происходит в ноябре 1918 года, то есть 99 лет назад, когда Германия терпит поражение в Первой мировой войне, будучи разбитой на Западном фронте. Отмечу, кстати, что свою роль в этом поражении Германии, в отражении последнего немецкого наступления на Париж, сыграли и русские части, русский регион чести, воевавший в составе французской армии. Одним из условий перемирия, которое диктует союзники германскому командованию, является денонсация Брестского мира и вывод германских войск с территории Российской империи, за исключением Прибалтики. Значит, именно тогда немцы начинают уходить. Именно тогда выясняется, что украинская власть гетмана марионеточная, на Киев идут отряды Петлюры, и гетманская армия либо разбегается, либо разбита этими, так сказать, петлюровскими войсками.
Вот давайте этот момент затвердим. Есть хорошее такое словечко и важное. Это не советское правительство в виде поражения Германии и революции в ней отказывается от Брестского мира. Это германское правительство, ощущая на себе давление победителей из числа стран Антанты, отказывается от Брестского мира.
Безусловно, то есть это Антанта заставила Германию денонсировать Брестский мир и отказаться от тех завоеваний, которые она по нему приобрела. Да, потом советское правительство тоже денонсирует Брестский мир, но это уже потом.
Чуть погодя.
Да, так сказать. Это происходит после того, как убедились, что Германия действительно разбита, что колосс действительно слаб, и его можно не бояться. Вот тут можно, да, и, так сказать, денонсировать Брестский мир.
Ну, в какой-то момент армия Советской России устремляются в наступление, и здесь, если их кто-то сдерживает, это уже не немцы и не Антанта, их сдерживают части разнообразных белых армий. В Прибалтике это Юденич, на юге это Деникин, и достаточно серьезное сопротивление оказывается на севере и на востоке. Ну, мы не говорим о севере и востоке, потому что к Первой мировой войне, к ее результатам эти фронты не имеют никакого отношения. Ну вот в 1919 году происходит откат двух самых, наверное, серьезных сил, действовавших против большевиков в гражданской войне, это армия Юденича и армия Деникина. И таким образом открывается простор для того, чтобы начать занимать территории Прибалтики, современной Белоруссии, современной Украины и так далее, и так далее. Что же происходит?
Там происходит очень интересный процесс. Во-первых, если мы посмотрим на северо-запад, на действия армии Юденича, то мы видим следующую особенность. Дело в том, что в оккупированной Прибалтике возникают так называемые национальные правительства. Возникают вот эти национальные государства – Литва, Латвия, Эстония – на территории бывшей губернии Российской империи, которые провозглашают свою независимость. И независимость эта формально никем еще не признана. То есть эти государства находятся в таком непризнанном статусе. И что делают большевики? Большевики идут на сделку с этими националистами, отказываются от прав России на эти территории взамен за удар в спину белым войскам, за разоружение и блокирование войск Юденича. То есть признание независимости Эстонии, большевики отказываются от земли, лишь бы победить вот в гражданской войне. То есть идет акт очередной предательства национальных интересов России именно во имя победы, так сказать, расправы над теми, кто за эти интересы сражается. Можно отметить, что белые правительства в самых сложных ситуациях никогда не шли на такие вопросы, как утрата каких-то территорий или признание независимости даже тех территорий, которые получили ее, ну, почти официально, например, Финляндия. Можно вспомнить знаменитую переписку Маннергейма и Колчака по этому вопросу. Когда Маннергейм предложил Колчаку организовать наступление на Петроград с севера при условии, если Колчаковское правительство, как верховный правитель России, признает независимость Финляндии. Колчак ответил, что да, он верховный правитель России, но все-таки он не может решать за русский народ столь важный вопрос о независимости Финляндии, что после победы законного правительства русское правительство рассмотрит просьбу финнов о независимости и примет решение по этому вопросу. Это привело к тому, что финны не участвовали в этой войне.
Ну что ж, мы подходим к тому моменту, когда фактически не существует белых армий как по-настоящему грозной силы. Это конец 1919 года, начало 1920 года. Но, тем не менее, фронт не исчезает, поскольку Советская Россия сталкивается с принципиально другим противником, а именно с Польшей. И вот эта война показывает очень значительную слабость наступающей Красной Армии.
Да, именно в конце Первой мировой войны возрождается польское государство. Причем процесс шел интересно. Еще в 1914 году страны, которые в свое время поделили Польшу, дали полякам некоторые гарантии восстановления польской независимости после окончания войны. В России была декларация главнокомандующего великого князя Николая Николаевича о том, что поляки, вы сражаетесь не только за Россию, но и за свою будущую свободу. В 17 году начинают формироваться польские национальные части в составе русской армии. В Австро-Венгрии формируются так называемые легионы польские во главе с будущим польским маршалом Юзефом Пилсудским. Ну, некоторые шаги в этом направлении принимает Германия. После краха Германии в Польше начинается процесс национального возрождения. И здесь сказывается очень интересная вещь. Дело в том, что особенность польского национального движения, борьбы за независимость весь XIX век был то, почему оно, кстати, не могло добиться часто успеха, потому что у него было своеобразное представление о границах Польши. Поляки мечтали о Польше в границах 1772 года. Я напомню, это когда Могилев и Канев входят в состав Польши.
И половина Полоцка, да. Заметим.
То есть это вот огромные пространства, то, что фактически вся Белоруссия и огромная часть, фактически вся правобережная Украина входит в состав Польши. Я говорю уже о Литве. С Литвой у поляков был разговор короткий, они просто захватили Вильно, хотя он по решению Лиги наций относился к Литве. А дальше начинается война между Польшей и Советской Россией. Причем здесь советская власть снова ставит вопрос, поднимает, так сказать, тему мировой революции. Если помните марш буденовцев, последний куплет говорит: «Даешь Варшаву, дай Берлин». Потому что в Берлине начинаются волнения, и советские войска устремляются через Польшу на помощь германским революционерам.
Ну что ж, выглядит бравурно.
Исторический час на радио «Вера».
Мне осталось сейчас напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с историком, экспертом Фонда исторической перспективы Александром Музафаровым обсуждаем политические последствия революционного переворота 1917 года. Мы добрались до чрезвычайно неприятного для последующей советской исторической науки момента. Действительно, Польша выглядит в глазах советского правительства как заслон перед победоносными армиями, которые должны пройти через него для того, чтобы разжечь революционный пожар в Европе. Собственно, отчасти он уже полыхает в Германии, во всяком случае, ситуация такова, что страна, мягко говоря, находится на грани нового серьезного взрыва. И вот с этой точки зрения, ну, Польша – досадное препятствие к тому, чтобы прийти на помощь товарищам из числа германского пролетариата. Я правильно вас понимаю?
С точки зрения большевистских вождей, безусловно. То есть мало того, что это активное государство, которое пытается вернуть себе территории, которое считает своими, и вот видим, кроме него их никто своими не считает, а с другой стороны, да, в Европе вроде бы начинается революция, нам бы самое дело поддержать европейских товарищей, а вот упертые польские националисты не дают.
Мешают.
Мешают. То есть Юзеф Пилсудский забыл о том, что он был когда-то социалистом, и польская социалистическая партия оказалась в значительной степени польской, а потом уже социалистической и прочее. Начинается советско-польская война, причем идет она с переменным успехом. Сначала поляки берут Киев, потом Красная Армия их оттуда вышибает и начинает наступление на собственную территорию Польши. Причем военные специалисты предупреждают советских вождей о том, что наступать на Польшу нет сил. Значит, тем не менее, наступление идет и оканчивается тем, что в польскую историографию вошло как чудо на Висле. Разгром Западного фронта советских войск во главе с маршалом, ну не маршалом, а красным полководцем Михаилом Тухачевским, поражение первой конной армии товарища Буденного под Львовом и их отход. Значительная часть советских солдат оказывается в плену, часть интернирована на территории Германии, а победоносные польские полки переходят в контратаку и продвигаются уже на территорию Белоруссии.
Вот обычно в этом месте, даже я бы 2-3 последних предложения исключил, в советских учебниках по гражданской войне и войне советско-польской ставит точку. А начинается тут как раз самое интересное. И это самое интересное сейчас мы вам расскажем, дорогие радиослушатели. А пока, знаете ли, символ торжествующих поляков прозвучит сейчас в нашем эфире. Это полонез из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Пожалуйста, прошу вас воспринять эту мелодию с пониманием. Уважаемые радиослушатели, не хотел бы я, чтобы вы воспринимали эту мелодию как своего рода издевательство. Вовсе нет. Мы имели в виду другое. В самом начале передачи я заявил цель оценить революционный переворот 1917 года по плодам его. Плоды во внешней политике таковы, что, к сожалению, мы должны ставить мелодии, символизирующие сначала торжествующее германское правительство, а вот в этом случае торжествующее польское правительство. И вы можете себе представить, как поляки, армии которых идут и идут на восток после разгрома советских войск у Варшавы, после чуда на Висле. Так вот, как польское правительство также заперлось в какой-нибудь старинной комнате и отплясывает полонез. Ну, а теперь вот я обращаюсь за уточнениями к нашему гостю Александру Музафарову. А скажите, вот насколько страшными последствиями оказалась чревата эта ситуация разгрома под Варшавой? Как далеко продвинулись поляки на восток, в восточном направлении?
Еще в 1920 году английский министр лорд Керзон предложил линию разграничения между Россией и Польшей, когда союзники в Версале пытались прочертить границы польского государства. Эта линия была достаточно компромиссной, и, в принципе, она напоминает современную белорусско-польскую границу. Поляки продвинулись значительно восточнее этой линии, то есть значительно восточнее того предела, который им поручила Лига наций.
То есть, в принципе, их остановить ни военные силы не могли.
Да, причем надо учесть, что это не германская армия, которая там воевала со всей Европой, это только-только созданное польское войско. Безусловно, у поляков был большой энтузиазм, большой воинственный гонор, но все-таки это только-только сформированная армия. Поэтому здесь разговор о том, что Красная армия была молодая и плохо воевала, с той стороны был не лучше. Так вот, тем не менее, остановить поляков удалось лишь под Минском.
Ну, и я даже не очень уверен, что именно удалось восстановить с помощью сил оружия. Удалось восстановить, насколько я понимаю, скорее по дипломатическим каналам.
Скорее, да. То есть мега-большая Польша тоже не отвечала интересам западных союзников, и там попытались как-то немножко Варшаву урезонить. Итог. Россия теряет территории, которые сейчас называются Западной Украиной, Западной Белоруссией. То есть под власть Польши попадают такие территории, как Луцк, находившийся в составе Российской империи со времен Александра I, Брест.
Очень большая часть Белоруссии.
Западной Белоруссии. То есть все это оказывается...
А вот отношение украинских территорий?
Проскуров, Луцк, Волынь, вся Львовщина. Я напомню, что Львов был присоединен к Российской империи, в 15 году была Львовская губерния после наступления наших войск. То есть все это смещается очень и очень сильно.
Фактически польское государство увеличивается в полтора или чуть ли даже не в два раза.
Ну, примерно в 1,7 раза, да. То есть по Польше территория, у Польши территория возрастает.
Давайте назовем, собственно, место, где происходили переговоры, может быть, даже людей, которые их вели. Ведь, если я правильно помню, мир был заключен в 1921 году.
Да, в Риге был заключен советским правительством. И что интересно, что помимо признания вот этих вот захватов Польши, он содержал очень много унизительных для русского достоинства вещей.
Например?
Например, Россия обязалась вернуть Польше, ну, не только польское население, допустим, поляков по национальности, живших на территории России, это еще можно было понять, но культурные ценности, вывезенные с территории Польши после 1772 года.
То есть вычтить музеи.
Это первое. Далее. Компенсировать Польше затраты, связанные с ее пребыванием в составе Российской империи с 1772 года.
И что, действительно компенсировали?
Да, там были выплаты большим... Причем выплаты фиксировались в золоте. То есть молодое польское государство получило немалое материальное вливание за мира, соответственно, разоренная гражданской войной Россия эти средства утратила, которые шли на выплату именно польской, так сказать, польскому государству. И само признание того, что Польша в составе Российской империи 1772 года только страдала и должна была именно получать какие-то компенсации, хотя если посмотреть развитие Польши в составе Российской империи, сравнить с теми польскими землями, которые были, скажем, в составе Австрии и Пруссии, то картинка будет не столь однозначная.
То есть, в принципе, польские территории в составе Российской империи жили в экономическом плане совсем неплохо.
Неплохо, абсолютно. Были довольно развитые прорайоны. Варшавский район считался одним из наиболее развитых промышленных районов империи, уступая, наверное, только петербургскому и харьковскому. То есть это были крупные развитые территории, которые не находились на положении оккупированных. Изначально у Польши была, если мы помним, автономия, даже конституция. Окончательно все это было отменено в 1863 году, после Второго польского восстания. Но эта отмена автономии означала всего лишь, что Польша была уравнена с остальными землями империи. Никакого ограничительного режима для поляков в империи не вводилось.
Никаких экономических санкций, никакого поражения в правах.
Поражения в правах нет, экономических нет. Да, русское правительство проводило политику русификации, что означало, что поляки должны были знать русский язык. И, допустим, в официальных учреждениях запрещалось говорить по-польски. Но именно в официальных учреждениях. Издавать книги на польском языке не запрещалось.
И даже, помнится, преподавание на польском языке в высших учебных заведениях.
В отдельных учебных заведениях было, да. Даже в средних учебных заведениях было преподавание польского языка. Хотя, конечно, не всегда качественно. Но, простите, вот знаменитый польский писатель Генрих Сенкевич творил в Российской империи, был членом Российской академии наук. По разряду словесности.
Ну что ж, вот за все за это советское правительство теперь выплатило золотом компенсацию.
И есть еще одно обстоятельство, которое очень тоже надо учитывать для понятия дальнейшей политики Советского Союза. Вот этот польский успех так напугал советских, хотел сказать, генералов, они не генералы, они командармы.
Краскомы,
что вплоть до середины 30-х годов, когда советские генералы планировали войну с Польшей, они планировали, что от войны они будут отступать. На территории Беларуси закладывались партизанские базы. Считалось, что если будет война Советского Союза и Польши, поляки продвинутся примерно до Смоленска, а то и дальше.
Ну что ж, наша передача постепенно подходит к концу. Я хотел бы напомнить, что результаты внешнеполитической деятельности советского правительства содержали в себе Брестский мир с огромными территориальными потерями и колоссальными выплатами Германии. Затем они подошли к Рижскому миру 1921 года, который означал вновь территориальные потери и вновь контрибуции. И все это было сделано в течение нескольких лет после политического заявления «Мир народам, мир без аннексии и контрибуций». Как я уже говорил, сущность явления познается по плодам его. Я думаю, что плоды мы с Александром Музафаровым достаточно подробно описали. Вам, уважаемые радиослушатели, остается самим поразмыслить над тем, какова же была суть. Теперь мне остается сказать спасибо Александру Музафарову. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
И поблагодарить вас за внимание, уважаемые радиослушатели. Благодарю вас. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».